Я вас умоляю, что вы говорите? Дамочек жутко возбуждает, что их портной имеет такие серьезные связи.
Вас же могут посадить за одно хранение этих фотографий.
Кто? Комиссар Базиликус. Вы так и сделали мне смешно. Его большое фото висит у меня в спальне прямо над кроватью.
Почему в спальне?
А там никто не видит. Вы думаете, многим моим клиентам понравится, что я так уважаю самого комиссара полиции?
Играете на два фронта. Понятливо кивнул я.
О, что не так, молодой черт. Бизнес только бизнес и ничего, кроме бизнеса.
Он подал мне кружку с разбавленным до слабенькой желтизны чаем и, порывшись в ящике стола, достал отвертку и кусачки. Надел на нос очки и попросил меня поднять руки.
«Так и ж приступим, сержант Бродзинский. Но за результат я не ручаюсь. Раньше такого не делал, сами понимаете, если рванет, не судите строго».
«Тогда какого ангела вы меня заставили его примерить?»
«Ой, ну простите мой максимализм и привычку делать свою работу хорошо, или я зря родился. Но вам все равно нужно было сегодня взрывать ваш объект».
«Значит, вы это знали и не позвонили в полицию?»
«Конечно нет», — отмахнулся он. «Я и так выбиваюсь из сил, работая на обе стороны. Что мне даст прямое предательство, кроме головной боли? Ничего. Так и позвольте, я надкушу вот эти проводочки». «Только я не вижу, это красное или синее? Я ведь дальтоник, подскажите старику».
«Ну, хватит уже!» Я встал, отодвинув его руку с кусачками, поставил кружку на стол и вышел из подсобки в зал, где оставил свою куртку. Я достал телефон из кармана, набрал шефа и обернулся к вышедшему следом портному. «Мне нужны ваши журналы записей со всеми датами и именами. Когда, кому и сколько было выдано жилетов Шмахида. И не вздумайте что-нибудь скрыть. Я с вас глаз не спущу». Изи Израилевич тяжело вздохнул. Еще никогда не слышал, чтобы кто-то так тяжело вздыхал, и вытащил из-под стола один за другим несколько пыльных грозбухов.
«Да, сержант», — откликнулся шеф. «Все удалось.
Можно даже сказать более чем. Провожу допрос и склоняю к сотрудничеству. Нет, не в этом смысле. Я как можно короче рассказал ему все, не забывая следить за Бранштейном, который листал гроссбухи, периодически выписывая оттуда что-то на отдельный листочек.
«Отлично. Берите его с собой и приезжайте на заброшенную кожевенную фабрику на окраине. Мы с Чмунком будем ждать вас там».
«Все правильно». Шеф выбрал место, где в случае взрыва никто из местных не пострадает. Мы не в счет. Мы — те, кто должен защищать других. Поэтому нас не жалко.
Вот, я вам сам все выписал печатными буквами, чтоб вы не мучились с моим жутким почерком.
Посмотрим. А вы собирайтесь. Поедете со мной.
Это что, в благодарность за мое полное сотрудничество? «Вы меня арестовываете?»
«Пока нет. Но если не перестанете ломаться, то однозначно арестую». Я быстро пробежался глазами по списку. Ни одно из этих имен мне не было известно. По крайней мере, на первый взгляд. Надо будет пробить по базе данных у Флеврити. Но всерьез рассчитывать на что-то полезное не стоит. Они все могут быть уже мертвы. Особенно если тоже примеряли жилетик у Изи Израилевича и вдруг передумали, решив просто его снять. Тащить с собой тома с учетными записями явно не стоило. У нас слишком мало времени, чтобы все это прочитать. Старый портной уныло накинул зимнее пальто и шарф. Я попытался надеть свою куртку, но она не лезла на раздутый пластитом жилет.
«А вы наденьте сверху лапсердак моего дедушки. Хранил на всякий случай. Или зря родился, так и вот он был крупный черт. На вас будет даже свободно, и никто не успеет подумать, что вы прячете под ним крайне опасный жилетик Шмахида».
Под давлением обстоятельств я был вынужден отставить свою почти новую спортивную куртку в талию и принять щедрое предложение Бранштейна. Вид у меня в дедушкином лапсердаке был нелепый. Только бобровой шляпы и пейсов не хватало. А так хоть сейчас иди плясать в субботу и пить горькую до упада. Сам портной, закрывая дверь, жаловался, что теперь террористы наверняка украдут его жену. Я выразил мнение о возможности ее защиты по целевой государственной программе «Спрячь свидетеля и забудь, где он».
«Вы не понимаете, они же будут угрожать мне ее вернуть», —
пытался он воззвать к моей совести. «Ой, зря. Я же поляцкий черт, и на интеллигентские штучки не ведусь уже давным-давно. Пришлось хлебнуть в свое время. Поэтому я преспокойно сгреб портного за шиворот и подтолкнул коленом вперед. Изя Израилевич без проблем вышел сквозь запертую дверь». Всю дорогу он, не переставая, ныл, скулил, жаловался и пытался удрать. Хорошо, что машину мне удалось припарковать достаточно близко, за неработающим киоском с прессой. Я вытащил ключи, но открыть ее не успел, потому что в ту же секунду грохнул взрыв. Нет, слава Люциферу на лысину, взорвалась не моя машина. Это был мусорный бак, буквально в 5 метрах от нас. Меня и Бранштейна отбросило назад ударной волной. Я сильно стукнулся головой об асфальт, успев услышать, как одновременно сработала сигнализация у всех машин на близлежащих улицах. Когда я смог подняться на ноги, не с первой попытки, разумеется, то увидел, что старик-портной сидит в сторонке, потирая шишку на голове. Я быстро расстегнул дедушкино наследство. Уф! С жилетом Шмахида все было в порядке. Если он не взорвался, когда я упал, то, видимо, не взорвется уже вообще.
«Так я говорил вам, что я лучший в этом деле. Пока вы не дернете за шнурок и не расстегнете, ничего не будет», — приободрил меня портной, вставая на ноги.
«Значит, с ним все в порядке». А вот у меня болела спина. И наверняка появилась пара солидных синяков на плечах. Но сейчас не это было важным. Я огляделся. Кажется, кроме нас в проулке никого не было. Ни других пострадавших, ни какого-нибудь террориста, убегающего за угол с улюлюканьем. Больше всего пострадала моя служебная машина. Вернее, наша. Она у нас одна на весь участок. Но я привык ее считать своей, потому что Чмунг ездил только на своем железном «Мустанге», как он называл велосипед, а Флеврити предпочитал ходить пешком. У нашего старого авто было разбито лобовое стекло, треснуло боковое, во многих местах вспузырилась краска, и вся крыша была чем-то исцарапана. Посмотрев на асфальт, я с тихим ужасом понял, чем.
«Ой, вей, они таки начинили бомбу серебряными крестиками. Или я зря родился? Зачем вы заставили меня сотрудничать с полицией? О, моя бедная вдова, мои бедные несчастные дети, моя осиротевшая родня!»
— запричитал черт с пейсами, разглядывая крестики с явно меркантильным интересом. Похоже, бедолага не совсем понимал, насколько все серьезно. «Мало кто в нашем мире рискует иметь дело с серебром, не говоря уже о крестах. Раны, нанесенные такими крестиками, не заживают. Их использование запрещено всеми конвенциями мира, даже для подавления мирных демонстраций». А на улицу меж тем потянулся любопытный народ.
«Всем разойтись! Зона оцеплена полицией. Находиться здесь опасно для жизни!» Кривясь от боли в плече, проорал я, махая руками. Черти, горгульи и даже пара нетрезвых гномов шарахнулись в стороны, с ужасом тыча в меня пальцем. Я не сразу понял, в чем дело. А оказывается, все просто. Увидели на мне жилет Шмахида. Тут уж уговаривать никого не пришлось. 5 секунд, и улица была девственно пуста. Я осторожно застегнул лапсердак и взялся за работу. С трудом открыв покореженный багажник, я достал оттуда желтую оградительную ленту и предупредительные указатели, опоясав участок вокруг бака. Потом позвонил в пожарную часть, поскольку другие баки занялись огнем, и полыхнуть могло не слабо. Дежурный Саламандр обещался выехать как можно скорее. Уточняя адрес,
мне пришлось воспользоваться подсказкой Бранштейна. Так как машина никуда не годилась, я вызвал такси 666 «Отвезем хоть в ад». Самые быстрые и дешевые услуги перевозки в нашем городе, поймал за ногу пытавшегося тихо отчалить портного и отконвоировал по улице на два дома вперед. «Но вы же не подумали, что я вызвал такси к самому месту взрыва?»